На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 4-й день тбилисского протеста. Чего требуют люди? Рассмотрение в суде громкого дела об убийстве Виталия Сафарова, совершенного, как утверждает прокуратура, на почве национальной нетерпимости, подходит к концу. Ингушские тейпы под давлением правоохранителей. Как в республике продолжается преследование критиков республиканских властей? 70 лет сталинской депортации греков. Как уже после войны абхазские греки были насильно вывезены в Среднюю Азию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или читайте на нашем сайте www.echokavkaza.com. В Тбилиси не прекращаются акции протеста с требованием отставки министра внутренних дел Грузии и прекращения преследования всех задержанных в ночь на 21 июня. Грузинские власти тем временем реагируют на действия российского правительства, приостанавливающего авиаперелеты между странами. В частности, объясняют, что туристам из России в Грузии ничего не угрожает. Опрошенные нами туристы подтверждают, что чувствуют себя в безопасности. Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Утром с территории, прилегающей к зданию парламента, исчезла сцена. В социальных сетях поднялась волна возмущения. Люди расценили данное действие как попытку помешать проведению акции. Елена Хоштари из Европейской Грузии вместе со своими единомышленниками в скором порядке провели брифинг. Прямо там, откуда пропала сцена. Власть перешла на новую стратегию, потому что они поняли, что погасить этот мирный протест они не смогут. Мэрия, глава которой вчера фарисействовал и говорил, что разделяет дух акции протеста, сегодня украла принадлежащую организаторам акции сцену и унесла с территории ограждения. Немедленно верните сцену и ограждение. Вы ничего не добьетесь подобными мелкими методами, попытками помешать, а получите только лишь еще больший протест. Сказала Хоштари. В свою очередь в мэрии заявили, что сцена была демонтирована временно, чтобы соответствующая служба могла провести уборку территории у парламента. Определенные политики пытаются ввести общественность в заблуждение, сказал мэр столицы Каха Каладзе и потребовал от Хоштари извинений.
Людей обвинили в том, что они якобы украли динамики и всю звуковую систему с территории. Это очень большая ложь. Что касается сцены, ее унесли, чтобы очистить территорию. Между прочим, я удивился тому, что Хоштари сделала подобное заявление. Мы никому не дадим возможности вводить население в заблуждение.
Нам необходимо начать процесс деэскалации, заявила сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили в беседе с Евроньюз. По ее словам, новый очаг напряжения в регионе не нужен никому, ни Грузии, ни Евросоюзу. Она также прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина о временном прекращении прямого авиасообщения. Зурабишвили считает, что туристы должны приезжать в Грузию, так как любят эту страну, а решать проблемы – дело политиков. Решение проблем подразумевает объединение Грузии, но это не должно отражаться на туристах, местном населении, мирной обстановке в Грузии, которая остается таковой несмотря ни на что, сказала президент. В ответ на это официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в социальной сети Facebook выложила пост, в котором возмутилась формулировка «должны приезжать». Свое обращение она завершила словами: «Ничего личного, просто бизнес».
Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, большие скопления людей в Тбилиси. А на каждый позыв, кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы, турист из России должен слышать свой адрес, привычная, доброжелательная, высоко-высоко в горах.
Российские туристы опасения относительно своей безопасности в основном не разделяют, даже те, кто называют происходящее в Тбилиси американской провокацией.
Я по новостям прочитал, что здесь сложились какие-то протесты. Ну, мы подумали с семьей, что ехать не ехать, но приняли решение, что надо ехать. Приехали, находимся здесь третий день. Для России, для российских туристов здесь все в порядке, в полном порядке. Поэтому Россия, в Грузию вперед.
Нет, ну нам кажется, это американская провокация, очевидно. Так отдых проходит нормально. Вот, как бы местные, конечно, не рады запрету туризма из России. Вот, так что тут мы тоже не рады, никто не рад.
Было слишком накладно отменять билеты. И решились, в общем, даже с детьми. Но надеюсь, что обратно тоже все получится. Говорят, можно будет через Ереван долететь. Надеюсь, что так все будет. Отдыхается хорошо, стычек не было. Все относятся дружелюбно. Все, даже люди подходят, говорят, что очень любят русских, но не любят, ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, нашего президента.
Тем временем протестующие в Тбилиси снова стоят у парламента. Они начали стекаться на проспект Руставели к 7 часам вечера. Накануне они разошлись лишь ближе к 2 часам ночи. Прежде чем сделать это, они направились к офису грузинской мечты, чтобы и там заявить о своих требованиях. Требования все те же, чтобы министр внутренних дел Георгий Гахария ушел в отставку, чтобы были освобождены все задержанные в ночь на 21 июня граждане, а правоохранители, отличавшиеся особой жестокостью в ходе разгона, понесли наказание. Кроме того, демонстранты требуют проведения выборов по пропорциональной системе. К слову, согласно информации Минздрава, в медучреждениях остается 23 человека, пострадавших в ходе разгона митинга в ночь на 21 июня. Состояние двоих пациентов стабильно тяжелое, заявили сегодня днем в ведомстве. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Активные протесты в Тбилиси стали итогом не только стечения обстоятельств, приведших российского депутата в кресло грузинского спикера. Политический застой, неверие в то, что власть в Грузии можно сменить путем выборов, тоже может быть очень важным фактором. Ситуацию, сравнивая с положением в Украине и Молдове, анализирует политолог Гия Нодия.
Если проблемы Грузии с кем-то сравнивать, естественнее всех с Молдовой и Украиной. Это три наиболее демократические по постсоветским меркам страны, но настоящими демократиями стать они так и не смогли. Можно долго рассуждать, почему, но один признак лежит на поверхности. Для всех трех характерно плутократическое правление. До последнего времени реальная власть принадлежала людям с миллиардными состояниями. Разница в том, что на Украине существовал плутократический плюрализм, тогда как в Грузии и в Молдове всем заправляли индивидуальные миллиардеры, соответственно, Бедзина Иванишвили и Влад Плахотнюк. Последние месяцы сначала на Украине, затем в Молдове произошли серьезные изменения, тогда как в Грузии продолжается период политического застоя. Президентом Украины избрали комедианта с нулевым политическим опытом, что означает одно – народ требует полной смены политического класса или, используя терминологию главного популиста современности Дональда Трампа, осушение украинского политического болота. В Молдове парламентские выборы привели к продолжительному кризису, когда в течение 3 месяцев никто из 3 основных игроков не хотел вступать в коалицию ни с кем другим. Но в конце концов прозападные либералы и пророссийские социалисты решили объединиться на антиолигархической платформе и вытеснили плутократа из власти. Мы не знаем, чего достигнет Владимир Зеленский на Украине или к чему приведет правление странной коалиции в Молдове. Но то, что мы уже увидели, можно характеризовать как антиолигархические электоральные революции. Их урок заключается в том, что подобное правление победить через выборы сложно, но можно. Однако путь к таким победам может пролегать через крайне парадоксальные и рискованные решения, как выбор свалившегося с неба комедианта или вступление в коалицию с пророссийскими силами. Эти события создают очевидный контраст с ситуацией в Грузии. Ни президентские выборы осенью прошлого года, ни муниципальные парламентские довыборы в мае не могли сами по себе изменить расстановку сил, но должны были ответить на вопрос, насколько возможно победить режим Иванишвили через выборы. Пока результаты склоняют к пессимизму. Но даже если так, в чем альтернатива? У режима 2 основных козыря. Первый – это сочетание контроля над административными ресурсами с личным состоянием лидера. И это позволяет партии власти проводить весьма эффективные кампании подкупа и запугивания оппонентов. Другой козырь заключается в том, что единственной альтернативой власти большинство избирателей видит политическую организацию Михаила Саакашвили. В последнем много сторонников, и их количество несколько выросло. Но для многих критиков власти Саакашвили еще более неприемлем. Предвыборные кампании «Грузинской мечты» в основном направлены на мобилизацию таких людей. Только мы способны остановить безумного Мишу. Пока этих двух факторов достаточно, чтобы выигрывать, пусть с использованием неприемлемых методов, но без очевидной массовой фальсификации в день выборов. Что может измениться до осенних парламентских выборов 2020 года для того, чтобы исход был другим? Многие сторонники Михаила Саакашвили интерпретируют ситуацию в том духе, что контролирующий все рычаги власти олигарх никогда не разрешит оппозиции прийти к власти законным путем. Следовательно, надо готовиться к революционным методам, как произошло в Грузии в 2003 или в соседней Армении в 2018. Но даже если посылку считать правильной, ориентация на уличную демократию не видится перспективной. Иванишвили народу явно разонравился, но не настолько, чтобы довериться революционной стихии. Наоборот, представление, что оппозиция – это партия беспорядка, лишь помогает власти запугивать ею обывателя. Некоторые оппозиционеры размечтались. Если бы не Саакашвили, которого грузинская мечта успешно использует как пугало, мы бы режим Иванишвили успешно отправили на свалку истории. Это заслуживает лишь иронии. Саакашвили нельзя запретить существовать. А существенной части грузинской публики в него верить иногда слепо. Если третьим партиям не удается завоевать популярность, смешно винить в этом Саакашвили. Путь выборов остается единственным, хотя гарантии успеха нет. Третьи оппозиционные партии должны научиться работать с избирателями и сотрудничать друг с другом. И Саакашвили тоже. Как молдавскому акуму пришлось находить общий язык с социалистами. Или, может быть, ниоткуда явится и все перевернет какая-то новая фигура, как в свое время Иванишвили или недавно на Украине Зеленский.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Переместимся на Северный Кавказ. Совет тейпов ингушского народа в последнее время подвергся серьезному давлению со стороны республиканских властей. Сначала Минюст приостановил деятельность этой организации, а затем ее председателю, находящемуся в заключении, добавили еще одно обвинение, связанное непосредственно с деятельностью возглавляемой им организации. С подробностями из Назрани глава местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Одному из лидеров протестного движения Ингушетии Малсагу Ужахову на этой неделе предъявили новое обвинение. К уже имеющемуся в организации массовых беспорядков добавилось обвинение в создании и руководстве некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. Речь идет о региональном общественном движении «Совет тейпов ингушского народа», которое было создано в феврале 2015 года. Совет тейпов создавался как альтернатива Совету тейпов при главе Республики Ингушетия, так как, по мнению его учредителей, Совет тейпов при главе стал неэффективным и сковывающим полномочия представленных в нем делегатов ингушских фамилий. Новое общественное движение создавали с целью принятия максимально возможных мер по укреплению единства ингушского народа, улучшению его духовной и материальной жизни. При этом участники движения не отказывались от взаимодействия со всеми органами власти. Малсак Ужахов возглавил общественное движение в январе 2018 года, сменив на этом посту первого руководителя Мурада Доскиева. В июне того же года Совет поддержал требования ингушских оппозиционеров о проведении прямых выборов главы Ингушетии, а осенью 2018 года – протестное движение против подписания соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, признав его незаконным и антинародным. В конце октября прошлого года председатель движения Малса Кужахов вошел в президиум Всемирного конгресса ингушского народа. А 26-27 марта текущего года члены Совета приняли активное участие в митинге, который прошел в Магаси и закончился попыткой силового разгона протестующих. Впоследствии некоторые участники этого митинга были привлечены к уголовной ответственности, в том числе и лидер Совета Тейпов. Его соратники не прекратили активной общественной деятельности. На протяжении месяца после мартовских событий в Магаси от имени представителей Тейпов, входящих в общественное движение, было подано несколько десятков уведомлений о проведении новых акций протеста, ни одной из которых так и не было согласовано властями. В мае республиканский Минюст принял решение о приостановлении деятельности Совета Тейпов на том основании, что общественное движение не устранило нарушения, выявленные Минюстом в ходе проверки деятельности организации в начале 2019 года. По мнению правозащитного центра «Мемориал», Минюст выдвинул в адрес Совета Тейпов претензии как формально-юридические, так и носящие политический характер, фактически потребовав, чтобы общественная организация отказалась от попыток оказывать влияние на деятельность органов власти и оценивать ее результаты. Данное решение правозащитники расценили как политическое преследование. 22 мая Магасский районный суд рассмотрел исковое заявление Совета Тейпов к управлению Минюста с просьбой признать незаконным действие по проведению внеплановой проверки и вынесению представления об устранении выявленных нарушений. Суд счел действия Минюста правильными и оставил иск без удовлетворения. Не обошел вниманием Минюст и обращение Совета Тейпов к ингушским депутатам, в котором от парламентариев потребовали не ратифицировать возможное соглашение по границе Северной Осетии, попутно обвинив главу республики в том, что он заманил лидеров оппозиции в ловушку, спровоцировав насилие при разгоне мирного митинга, избавлялся таким образом от неугодных ему людей. Минюст усмотрел в этом обращении нарушение требования российского законодательства и вынес предупреждение о недопустимости подобного рода обращений и обязал президиум Совета Тейпов устранить допущенные нарушения. Не успели представители Тейпов осмыслить предыдущие претензии властей, как подоспело новое уголовное обвинение руководителя организации, а значит и самого общественного движения, в подстрекательстве граждан к совершению противоправных действий. Остается только догадываться, какие противоправные действия имеют в виду следователи и в чем, собственно, выражалось подстрекательство к этим действиям. По мнению руководителя программы «Горячие точки» правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, в условиях нарастающего гражданского противостояния в Ингушетии власть, вместо того, чтобы искать возможности диалога с оппозицией, пытается решить конфликт силовыми методами. Аресты лидеров оппозиции и попытки прекратить работу общественных оппозиционных структур, по словам Орлова, никак не способствуют снижению напряженности и стабилизации ситуации в Ингушетии. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Рассмотрение громкого дела об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова подходит к концу. В пятницу свою версию произошедшего ночью 30 сентября прошлого года рассказал второй обвиняемый Автандил Канделакишвили. В заключительной речи выступил и прокурор. За процессом следила Анастасия Славинская.
Версия Автандила Канделакишвили практически идентична той, что рассказал два дня назад сидящий рядом с ним на скамье подсудимых Георгий Сахадзе, он же Слэр. Он тоже говорит, что в тот вечер они вместе с Сохадзе и Николозом Шанава переходили из бара в бар. Выпивали и в конечном счете оказались у бара «Варшава», где завязался конфликт. Канделакишвили рассказывает о парне, который начал донимать Слэра, Ираклия Белтадзе, о том, что он завел странный, по его словам, разговор, как надо любить Грузию, быть патриотами и прочим, говорит. Что Сахадзе всячески пытался избежать контакта с выпившим незнакомцем, но тот не успокаивался и возвращался к теме снова и снова. К месту, где произошло убийство, по утверждению Канделакишвили, они, в общей сложности 7 человек, спустились по инициативе противоположной стороны конфликта. Что касается непосредственно убийства, четверо очевидцев, в том числе Шанава, указали, что Сахадзе удерживал Сафарова и бил его по лицу неким предметом, похожим на кастет, а удары ножом ему нанес Канделакишвили. Саакашвили. В своих показаниях Сахадзе, между тем, заявил, что физического соприкосновения с Сафаровым у него не было, а момента, когда правозащитнику наносили ранения, он вообще не видел. В свою очередь, Канделакишвили сегодня признал, что использовал в драке нож. Правда, по его словам, сделал он это для самообороны и сказал, что нанес Сафарову удары только в бедро. Сафарову, между тем, в общей сложности было нанесено 8 ранений, в том числе в область сердца, легких и печени.
Шанава и Виталий продолжили разговор по неизвестной мне теме. Я не слышал, был выпивший. Через какое-то время слышу, что разговор стал напряженнее. Увидел, что Шанава подскользнулся и упал, а Виталий начал бить его кулаками. В это время Сухадзе пошел к ним, хотел вытащить Шанава, но Белтадзе развернул его и начал бить кулаками. Шанава на земле, трое бьют его. Я в панике, испугался, побежал. Попытался Шанава вызволить. Эти трое меня увидели и весь напор перенесли на меня. Шанава оставили в покое и начали меня бить, в том числе и Сафаров. Я достал из кармана нож и ударил 3-4 раза его в бедро. Я оборонялся, поэтому убежал. За мной побежал Сухадзе. Мы забежали в подъезд, думали, что нам грозит опасность. Вышли из подъезда. Я ничего не понимал, был настолько растерян, что кинул нож в водосточную трубу.
Рассказал Канделакишвили суду. Он называет произошедшее несчастным случаем и высказывает предположение, что не он один использовал нож в ту ночь, что якобы кто-то другой нанес Сафарову смертельные ранения. По его словам, это мог быть офицер грузинской армии Зураб Мурчеладзе, который в ту ночь тоже был на месте происшествия и проходит в деле в качестве свидетеля. При этом Канделакишвили утверждает, что какого-либо упоминания национальности Сафарова или вообще каких-то разговоров об этносах в ту ночь не было. В то время как очевидцы говорят, что ситуация накалилась после того, как он упомянул, что был евреем. Отрицает обвиняемый и то, что, как заявляли свидетели, он не раз говорил о том, что является последователем нацистских идей. Наличие татуировки с символом свастики на груди он объясняет так.
В первую очередь, я не понимаю, почему свастика считается фашистским или нацистским символом, потому что это символ силы и вечности. Он использовался во множестве культур, он изображен на грузинских церквях и монастырях. Я лично сделал эту татуировку как символ солнца, Борджгало.
После того, как опрос Канделакишвили был окончен, с заключительной речью выступил прокурор дела Михаил Чхаидзе. Он подробно перечислил все доказательства, имеющиеся в деле, привел выдержки из показаний всех опрошенных в ходе судебного разбирательства свидетелей, которые, как говорит прокурор, прямо указывают на виновность обоих обвиняемых. При этом Михаил Чхаидзе считает, что вне зависимости от того, у кого именно в руках был нож в ту ночь, вина за содеянное в равной степени ложится и на Сахадзе, и на Канделакишвили. Последний же, как считает прокурор, дал ложные показания сегодня, чтобы попытаться избежать грозящего ему серьезного наказания.
Все свидетели уличили его в намеренном убийстве Виталия Сафарова, описали, как Канделакишвили наносил ему удары ножом, говоря «умри, еврей, твою мать». Так же, как и Георгий Сухадзе, который подбежал, когда Канделакишвили наносил Сафарову удары и, удерживая его, начал бить кастетом. После всего этого они не могли отрицать, что были там. Мы добыли записи камер видеонаблюдения, где четко видно, как все участники идут к месту происшествия. Далее из рассказов свидетелей известно, что именно при каких обстоятельствах произошло непосредственно на месте. А потом Канделакишвили сам мог увидеть это на заседании, запись камеры, на которой видно, как он с ножом в руках, с Сухадзе и Шанава убегают по улице Дюма.
Адвокат Автандила Канделакишвили Зураб Бегиашвили ставит под сомнение как показания свидетелей, так и качество проведенного следствия. Он считает, что в деле остается слишком много вопросов.
Следствие не было проведено полноценно. Не выявлены те аспекты, которые позволили бы установить правду в деле. Речь идет о том, что было желание незаконно посадить Канделакишвили, чтобы в отношении него был незаконно вынесен обвинительный приговор по той статье, которую пытается продвинуть сторона на обвинение.
Говорит адвокат. За групповое убийство, совершенное на почве национальной нетерпимости, обвиняемым грозит от 13 до 17 лет тюремного заключения. Сегодня в ходе заключительной речи прокурор потребовал для них приближенную к максимальной меру наказания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, моровай, пися, пися, на пися.
В деревнях начали
Говорит хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ранние браки являются проблемой во многих регионах Кавказа. Отношение к ним неоднозначное. Многие настаивают на традиционности ранних браков. Что думают об этом в Цхинвале, выясняла наш корреспондент Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к ранним бракам? Можно ли вступать в брак до совершеннолетия?
Думаю, нельзя. Потому что, не знаю, потому что это пока школьники, пока у них этот формируется, вот, все это, не знаю. Ранее это где-то с 17 до 19, вот так. И вот и все меняется у человека, у подростка, и характер, и все у нас, разводы и так далее, все это случается же. По моему мнению, это не очень.
Как вы относитесь к ранним браткам и считаете ли допустимым вступление в брак на совершеннолетие?
Я считаю, что в брак нужно вступать осознанно, уже будучи сформировавшимся человеком, а не в раннем возрасте, когда гормоны играют, а мозги еще не совсем варят. И думаю, что, не располагая статистикой, но видя так вокруг, что происходит, мне кажется, у меня такое впечатление, что ранние браки распадаются у нас чаще, чем уже заключенные в зрелом возрасте. Ну и я категорически против того, чтобы вступать в брак до совершеннолетия, потому что этот закон, который считает человека совершеннолетним с определенного возраста, принимался исходя из каких-то жизненных ситуаций и жизненного опыта народа, и человек, пока не достигнет совершеннолетия, зачастую не может отвечать за свои действия и за свои поступки.
Как вы относитесь к ранним бракам?
Не скажу, что очень положительно, но против молодежи не пойдешь. Ранний брак хотя бы до 21, это ранний брак. А потом, когда ребенок закончит институт, это уже зрелый человек считается.
Много ранних браков, как вы считаете?
Конечно, много, да.
Как вы относитесь к ранним бракам?
Плохо. Крайне плохо, лично мое мнение. Потому что потом разводов много. Потому что еще не сформированный.
Ага.
Я считаю, что даже до 23, до 24 это ранний брак. Да, лично мое мнение. Постарше уже и нормально. До 24 это рано. Да, сейчас очень много. В мое время такого не было, как сейчас выходят. Уже и в 18, и в 19 все уже замужем, женатые.
А несовершеннолетние браки как?
Очень плохо. Но я таких пока не наблюдаю лично здесь, мага.
Очень отрицательно. Потому что всегда очень срабатывает обратный эффект. Дети не наигрались, дети не нагулялись. Вдруг это обуза, там дети, там ответственность. Все это, конечно, всегда, почти всегда заканчивается очень даже негативно.
И
наблюдая вот это все, конечно, делаешь вывод, что нежелательно. Но уже когда приходится, то там выбирать, конечно, нужно уже из двух зол одно, скорее всего. Другого выхода нет. 18-19 – это не время для брака. И очень многие не выдерживают вот этих испытаний.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Кавказ был пристанищем для многих народов. Например, в разные периоды истории сюда массово переселялись греки. В эти дни исполняется 70 лет одному из преступлений сталинского режима – выселению в казахстанские степи с Черноморского побережья Кавказа, главным образом из Абхазии, десятков тысяч понтийских греков. Об этой бесчеловечной акции рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В середине июня 1949 года почти три десятка тысяч понтийских греков из Абхазии депортировали в казахстанские степи. Спецоперация эта вошла в историю под названием «Волна». Греков с Черноморского побережья Кавказа высылали как бы вдогонку спустя лет пять после депортации в конце Великой Отечественной войны крымских татар, калмыков, чеченцев и ингушей, карачаевцев и балкарцев, турок-месхетинцев. Сталин, войдя, видимо, во вкус, решил продолжить чистку запада страны от неблагонадежных этносов. Благонадежность понтийских, то есть причерноморских греков, показалась сомнительной после того, как в 1949 году был создан блок НАТО, в который вошла и Греция. А среди абхазских греков было немало подданных этой страны, которые поддерживали связи с исторической родиной. Но после инопланетной подданных пришли и за советско-подданными. Впрочем, это одно из излагаемых СМИ объяснений. А в Википедии, которая сообщает о выселенных в 1949 году почти 30 тысячах из Абхазской АССР, говорится прямым текстом, цитата, «Причина депортации из Абхазии народно-хозяйственная. Она становится очевидной при знакомстве с материалами по подготовке к переселению, а также событиями, последовавшими сразу за ним. Возросший интерес титульной нации грузинской ССР престижным прибрежным территориям республики натыкался на препятствия. Многие лакомые места уже были заняты». Конец цитаты. На днях житель Сухума Николай Пименниди рассказал в одном из местных СМИ, как это было в июне 49-го. Он тогда, 11-летний мальчик, проснулся рано утром от плача младшей сестры. Небольшое село Петровское, расположенная примерно в 15 километрах от столицы Абхазии, заполонили сотрудники НКВД. Они заходили в дома спящих людей и под дулами винтовок выводили их на улицу. То же самое происходило в нескольких других близлежащих селах. Шум, крики, лай собак. Вчера утром, будучи на Сухумском рынке и подойдя к газетному лотку, где вот уже лет 10 торгует периодикой немолодой седовласый грек, которого, несмотря на возраст, все окружающие зовут Сашей, я напомнил ему, что в эти дни исполняется 70 лет депортации абхазских греков, и начал пересказывать воспоминания Николая Пименниди. Саша, который Пименниди, конечно, знает, сперва почему-то заспорил, сказав, что это событие было раньше, весной, в апреле или мае, а потом сам стал делиться воспоминаниями. Оказывается, не все греки были тогда выселены, некоторым повезло. Вот у Саша, например, отец воевал, защищая от фашистов перевала Кавказа. Еще кто-то был членом партии. Ему тогда было 3 годика, но врезалась в память картинка. Он пошел в соседний двор полакомиться черешней и вишней, поскольку у них дома этих деревьев не было. Но соседи уже покинули к тому времени свое жилище, и к его ногам скуля кинулась оставленная во дворе собака. После этого разговора узнал из справочной литературы, что всего после выселения 1949 года в Абхазии осталось греков примерно 2000. В основном это были партийные работники или же ценные сотрудники с семьями. Все депортированные в 1949 греки были восстановлены в правах указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1956 года. Большая часть из них вернулась с места прежнего проживания, часть репатриировалась в Грецию. В конце 80-х возникла новая волна репатриации, связанная с падением железного занавеса, усилившаяся во время войны 1992-1993 годов. Но и сейчас в Абхазии проживает около 1500 греков, для которых связи с землей, где они родились, оказались сильнее тяги к исторической родине – Элладе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Эдуард Какой-то остается в Южной Осетии и намерен создать собственную общественную организацию. Об этом экс-президент самопровозглашенной республики заявил в эксклюзивном интервью «Эху Кавказа». прошедшие парламентские выборы, какой-то назвал очередным классическим обманом юго-осетинского народа, которые прошли с использованием самых грязных технологий и подлогов. Он рассказал о давлении на народников, письмах московских кураторов, а также о том, кто и зачем бегал к президенту и что для себя выторговывал. Рассказывает Ирина Келехсаева.
Во время интервью перед экс-президентом Эдуардом Кокоте лежали ксерокопии бумаг, содержание которых он начал объяснять. Три ксерокопии с цифрами, как он сказал в беседе с «Эхом Кавказа», это бумаги с Центр избиркома, которые доказывают свободное хождение избирательных бюллетеней. В них четко видно, сколько лишних и недостающих бюллетеней фиксировали сами сотрудники избирательных комиссий. Еще один распечатанный лист, показывает Кокоте, это прямое доказательство «невмешательства» в кавычках «выборные дела Южной Осетии». Продолжает Эдуард Кокоте.
То есть этот текст, который кураторы передали представителям Народной партии с угрозами того, что они их будут снимать с выборов и так далее. Вот после чего родилось вот это самое заявление. Да, кое-какие коррективы вот здесь даже видно, когда они там вычеркнули все остальное. Ну, во время, да, предвыборной кампании. Так даже, когда были вызваны тем же куратором и представители коммунистической партии, которым ставились определенные условия. Ну, это говорит о невмешательстве, так называемом невмешательстве в выборные процессы со стороны так называемых кураторов.
Часть текста, показанного «Эху Кавказа» экс-президентом, явно перекликалась с интервью лидера Народной партии Александра Плиева, который он дал накануне. Цитата. «Народная партия является независимой партией, решения которых опираются на волю народа и членов партии. Мы хотим поблагодарить Эдуарда Джабеевича Кокоте за поддержку и доверие, которое он оказал нам, призвав своих сторонников поддержать нас на парламентских выборах. Но считаем важным заявить, что будущие решения в парламенте не будут опираться на его желания и видение тех или иных вопросов». Конец цитаты. Прошедший парламентский выбор Эдуард Кокоте охарактеризовал как, цитата, «очередной классический обман народа Южной Осетии. Выборы прошли очень грязно, с использованием самых грязных технологий, подлогов. Есть достаточно материалов для того, чтобы убедительно об этом говорить, особенно со стороны правящей партии». Конец цитаты. Отреагировал экс-президент и на вчерашнее интервью лидера народников, где в первом опубликованном варианте Александр Плиев заявил, что, цитата, «слухи о его намерении возглавить партию необоснованные».
Что касается поведения и заявления представителя Народной партии, то он эти заявления делал в нарушение Генерального совета партии, потому что на Генсовете эти заявления со стороны Плиева, они не обсуждались. Вчера целый день он божился, клялся, что он такого не говорил, но с его уст также не прозвучали опровержения. И согласно то, что его поставили журналисты. Ну, я с этим крайне не согласен, потому что человек себя вел довольно-таки некорректно. И вопрос о моем вхождении или чтобы я возглавил Народную партию, это не прихоть Эдуарда Джабеевича, я никуда не стремлюсь. Это его личное предложение и просьба перед началом выборов, которые он озвучил в присутствии представителей Генсовета и кандидатов в депутаты, о том, что если пройдем в парламент, на второй день я сразу же пишу 10 числа заявление, и пускай Эдуард Джабеевич возглавит партию. Эдуард Джабеевич туда не стремился и не стремится. Да, в этой партии достаточно людей, которые воевали, защитников Отечества. Я с огромным уважением отношусь к этим людям. И именно это послужило поводом, чтобы я поддержал именно Народную партию. Но с другой стороны, такого рода заявления, которые делал и Амиран Дьяконов, и сейчас Александр Плиев, они не красят не только партию, но и этих людей. Знаете, их заявления, они говорят о том, что они очень самостоятельны. Оба, да, и что партия очень самостоятельна. Но когда кто-то на них нажимает, почему-то самостоятельный от Эдуарда Кокоте, можно сказать. Они самостоятельны по отношению к другим. Они, значит, принимают заявления, они, значит, делают шаги, которые не способствуют консолидации самой обстановки самой партии, да и внутри нашего общества.
Политик говорит, что после, цитата, «подлога и грязных выборов» были попытки со стороны отдельных кандидатов и политических партий, которые прошли в парламент, как-то соорганизоваться, организовать некий координационный совет для дальнейших совместных действий. Предложение поступило и ко мне, я его поддержал, и у нас были консультационные встречи. Конец цитаты. По словам Кокоте, координационный совет предложили возглавить Вячеславу Губозову. Однако Однако несколько партий решили на этом сторговаться с властью.
Потом среди лидеров этих партий оказались люди, которые сразу же побежали действующему президенту, уже даже с текстом известного заявления. Две партии отказались подписывать со всеми остальными. Договорились, что каждая партия подпишет отдельно заявление о том, что они не признают итоги выборов, в чем-то тех нарушений, которые были во Владикавказе.
Кто были согласны перечислить эти партии, подписать?
Ну, это заявление готовы были подписать НХАС, ФДБСТ, Народная. На словах и Компартия готова была подписать Единство народа. Извините, я не лидер какой-либо партии, я присутствовал по приглашению. Однако же, по некоторым данным, играя в какие-то свои игры, допустим, лидер партии Единства народа Келихсаев сразу же появился в кабинете президента и заявляет ему о том, что на него начал напирать Эдуард Джабеевич, и вот там такая ситуация. И для себя очень технично выбил место вице-спикера и еще один комитет для своей партии. Вот такие грязные пошли игры. Я так думаю, избиратели тоже должны знать, за кого они голосовали, к чему эти люди привели. Коммунистов то же самое, потому что с самого начала они согласились, вели консультации, даже к ним приезжали туда, в их штаб. Мне Кочев лично показывал список нарушений, которые они выявили. И после нашей же встречи Кочева видят, что он уже выходит из дома правительства. Он тоже себе комитет выторговал.
Пошли торги, продолжает Кокоэта, с чем я не могу смириться. Взяли и в очередной раз обманули избирателя. Вот в чем проблема нынешних выборов. Цитата. «И когда люди шли, я имею в виду политические партии и кандидаты, которые шли и людям обещали, что будут отстаивать их интересы, будут до конца с народом, я сегодня вижу, что народ в очередной раз обманули».
В данном случае идет манипуляция мнением народа от той поддержки, которую народ оказал этим политическим партиям. То есть в данном случае эти люди свои личные интересы поставили намного выше, чем интересы народа. А перед выборами они обещали совсем другое. Вот что сегодня меня побудило, не просто вот эти лживые заявления и так далее, меня вот это побудило сегодня ответить. И призвать этих людей к совести, какую должность займет в парламенте. То есть вот эти торги грязные, которые они устроили, это плевок в лицо всевастинского народа.
Экс-президент адресовал отдельным лидерам партии специальное послание.
Исходя из сложившейся ситуации и в том положении, которое себя поставил сам Александр Плиев, я бы ему рекомендовал, если он такой честный, порядочный, самостоятельный, если так радеет за будущее народа Южной Осетии, я бы ему и Амирану Дьяконову предложил бы сложить с себя депутатские полномочия и выйти из состава парламента. Точно так же не помешало бы это сделать и Владимиру Келихсаеву, потому что эти люди сегодня, у них на первом плане свои собственные интересы, нежели интересы народа. Если они вот это сделают, тогда я их буду уважать как патриотов и людей, которые действительно болеют за народ. Пускай они это докажут. У меня такое к ним предложение.
А порядочным депутатам предложил проголосовать за конкретную кандидатуру на должность спикера парламента.
В плане того, что я свободен от любой партии и исходя из сложившейся ситуации, я бы обратился к каждому порядочному человеку, который находится у нас в парламенте, и голосовать за Зиту Бесаеву, как за спикера парламента, предложить ее и поддержать ее кандидатуру. Вот тогда была бы нормальная расстановка политических сил.
Поделился с Эхом Кавказа Эдуард Кокоэта и планами на будущее. Он остается в республике и будет создавать свою общественную организацию.
Вы будете со своими сторонниками встречаться, потому что та же Народная партия заняла второе место благодаря вашим сторонникам. Будете разговаривать о том, что произошло?
Безусловно, я остаюсь в республике. Я никуда не уезжаю. Буду встречаться и продолжать вот эту борьбу за отстаивание интересов народа Южной Осетии. С учетом того, моей такой жесткой позиции по отношению к тем представителям внешних сил, которые дискредитируют Россию в глазах Южной Осетии. Это меня называют Мюллером, не знаю еще кем не называют, популистом и все остальное. И я хочу докричаться все же до всех, что вот эти действия, которые они проводят здесь, чрезмерное вмешательство в наши выборные дела, другие дела, это вредит самой России.
У кураторов были попытки встретиться с вами?
Нет, потому что они знают мою принципиальную позицию. Вы знаете, многие вот мое нахождение здесь в республике, одни говорят, вот почему в республике не бывает. Другие уже делают такие заявления аналитику, что он пришел, чтобы взбудоражить наше общество. Я никакого общества не хочу взбудоражить. У меня есть одна цель – защищать интересы своего украинского народа. И активно участвовать в общественно-политической жизни республики. Не обязательно там возглавлять партию и так далее. Есть достаточно других ресурсов, есть нормальные рычаги, это и создание определенных общественных групп, да, чтобы, в принципе, мы же боремся за нормальное гражданское общество.
Хочу сказать всем своим сторонникам, продолжил Эдуард Кукойта, что на этом наша борьба не прекращается. Наоборот, она вступает в более активную фазу. Для нас главное, что мы в очередной раз выявили обман по отношению к нам. От этого мы должны становиться сильнее и мудрее. Цитата. «Я думаю, что наш народ очень мудрый народ. Он сделает правильные выводы, и все ошибки, которые были допущены, мы их очень быстро исправим». Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Покинем на время Кавказ. Украинский бизнесмен грузинского происхождения Давид Арахамия, известный под именем Давид Браун, идет на парламентские выборы в Украине 4-м номером в избирательном списке пропрезидентской партии «Слуга народа». Журналист украинской редакции «Радио Свобода» Инна Кузнецова поговорила с ним о его детстве в Абхазии, связях с Грузией и политических планах в Украине.
Это все, что я могу спросить у вас на грузинском. Будем говорить по-украински. Мы сейчас говорим с вами для грузин, для людей с вашей родины. И вопрос сразу, конечно, про Грузию. Какой вы ее помните? Я знаю, что вы были еще ребенком, когда были вынуждены уехать оттуда.
Я помню это как... Во-первых, это детство, и детство ты всегда помнишь, даже лучшим, чем оно было. Но это действительно было круто, потому что Гагра — это, как говорили раньше, жемчужина. Пицунда, Гагра — все, даже партийное руководство Советского Союза, все туда приезжало, там было очень много дач. Там у нас был парк, где много экзотических растений, где павлины просто так гуляли. Мне тогда казалось, так как я там вырос, что это везде есть. Куда-нибудь поедешь, и там также и есть. Только потом, когда мы уехали, я увидел, что это такая уникальная вещь. Люди гостеприимны, люди любят приглашать друг друга. Мы жили во дворе, где соседи играли в какое-то лото там. Ну, очень социальная такая страна, то есть очень много крутых воспоминаний.
А друзья, родственники, как вы с ними общаетесь? Кто-то там есть?
У меня, конечно, остались родственники. Они все, когда началась война, разъехались. Многие переехали в Тбилиси. Я лично тоже полгода был в Тбилиси и даже ходил в грузинскую школу. Я не очень хорошо знаю грузинский язык, но тогда я пытался его учить. И очень хорошо учился. Я с золотой медалью закончил школу, и тогда мы уехали.
А закончили школу уже в Украине?
Уже в Украине, звучит. Уже в Украине, естественно, но я имею в виду, что всегда в Гаграх был отличником, потом поехали в Грузию. Где бы мы ни жили, я хорошо учился. Сейчас у меня моя прабабушка, моя бабушка и мои три дяди. И дядя, он считается, но у нас разница в возрасте 2 года, и фактически он мой брат, и все они живут в Тбилиси.
И фактически он мой брат, они все живут в Тбилиси.
Они приезжают к вам, вы к ним?
Приезжают, да, но не очень часто, честно говоря. Где-то раз в 2 года видимся.
Как-то общаетесь по телефону, скайпу?
Общаемся, да, по телефону, по скайпу. Сейчас же коммуникация, можно просто по скайпу.
Что вы думаете о Михаиле Саакашвили? Вы с ним знакомы?
Да, я с ним лично очень хорошо знаком. Я ему тут даже помогал строить рух новых сил с точки зрения компьютерных технологий, то есть систему какую-то создать, так как было много людей, которые хотели бы в этом участвовать, и надо было это как-то обрабатывать. Я, к нему сам пошел, нашел его, потому что я поехал в Грузию и увидел те перемены, которые он начал делать, и я подумал, что очень круто иметь это в Украине. И как-то мы тогда сдружились.
Вот как-то мы тогда потоварщували, да?
А возможно сейчас сотрудничество между господином Саакашвили, которому Зеленский вернул украинское гражданство, и командой «Слуги народа»?
Слушайте, насколько я понимаю, я не очень осведомленный человек в политике, но невозможного нет в политике вообще. Если он будет разделять ценности партии, которые сейчас хочет реализовать «Слуга народа», и если «Рух новых сил» каким-то образом попадет, может быть, на национальный уровень, может быть, это будет региональный уровень, очень много перемен люди ощущают именно в том месте, где они живут. Если это мой родной город Николаев, то там мэр может гораздо больше сделать, чем парламент. Децентрализация прошла уже первый этап. Это уже второй этап будет. Поэтому я считаю, почему-то все люди, которые хотят идти в Раду, забывают, что все перемены, большинство из них, все-таки происходят на местах.
Встречались с ним после его возвращения в Украину?
Еще нет, но звонил и приветствовал, сказал, что «Welcome back to Ukraine».
О чем говорили?
Ни о чем не говорили. Я тогда даже не знал, что сам буду в политике. И я просто сказал ему, что...
А вы говорили господину Зеленскому про необходимость возвращения, или это были отдельные вещи?
Я говорил об этом тоже. Сказал, что его несправедливо как-то депортировали, что так нельзя поступать с гражданами Украины, вообще ни с каким, особенно с таким ярким гражданином.
А справедливо ему дали гражданство?
Я не знаю эту историю, но я думаю, президент же ему дал, насколько я знаю. А президент может дать, насколько я понимаю, просто. Вот мы с вами познакомились, вы мне понравились. Он говорит, что в этом есть какой-то смысл для государства, и он дает.
Там есть нормы, согласно которым можно дать...
Насколько я знаю, президент имеет особое право присуждать гражданство по собственному желанию, фактически. Если он имеет право, он дал. Может быть, какие-то юридические были препоны, но я этого не знаю.
Вы как автор народного проекта Министерства обороны по поддержке украинской армии, знакомы ли вы с грузинским легионом?
Да, конечно.
И как эти добровольцы работают?
Очень круто. Мы много раз встречались, и я пытался решить проблемы, которые были у наших добровольцев, потому что они были на войне, и потом они нарушали сроки пребывания в Украине, так как там надо было обновлять. И много было сложных юридических.
Да, что будет с их правовым статусом?
Это очень такая проблема не только для грузинского легиона, но есть и другие иностранцы, которые помогали нам и помогают сейчас, и потому сейчас был пикет у администрации президента, потому что они увидели, что есть новый президент, и они хотели решить группой как-то эти проблемы. И президент пообещал лично уделить внимание решению этого вопроса, потому что мы должны дать должную долю уважения этим людям. Если они воевали за нас и что-то там нарушили с чисто юридической точки зрения, нам нужно сделать для них амнистию. Это такая же ситуация, как с волонтерами. Я этого никогда для себя не делал, но не все волонтеры имели возможность зарегистрировать фонд благотворительный. И они собирали деньги на личную карту. И потом, с точки зрения поступлений, фактически, это их доход, и они обязаны с этого платить подоходный налог. И была амнистия. Мое понимание, что для этих добровольцев, всех людей, которые помогали, нужно тоже сделать какую-то амнистию.
Если вы пройдете в парламент и будет рассмотрение, необходимость рассмотрения этого вопроса, вы будете поддерживать или инициировать законопроект про правовой статус?
Я буду точно поддерживать, да, 100% буду поддерживать.
Наверное, очевидно, вы знаете, что есть парламентские комиссии, комитеты сотрудничества. Войдете в грузинскую или... Какую?
Грузинскую чи в яку?
Нет, я думаю, что я пойду в комитет по нацбезопасности и обороне, так как я в этом разбираюсь. Я сейчас колеблюсь пойти в...
Да, это комитет Министерства обороны, но есть еще такие межпарламентские.
Межпарламентские. Я думаю, что США все-таки. Ну, я жил, я знаю, что сейчас это наш основной союзник. Они оказывают нам очень много помощи и нужно нужно строить с ними отношения. Вот Михаил Саакашвили лично летал в Вашингтон и постоянно привозил очень много инвестиций в Грузию.
Очень много инвестиций в Грузию.
Спасибо за разговор.
Спасибо. Всем грузинам хочу пожелать, чтобы ваша страна росла, развивалась. Вы уже развиваетесь, но не останавливайтесь. Я думаю, что все будет очень хорошо. Гостем недели был Давид Арахами. С ним беседовала Инна Кузнецова.
Эхо Кавказа.
В Абхазии создается футбольная академия, в которой недавние выпускники таких академий в России и Англии собираются заниматься воспитанием нового поколения футболистов. Но некоторые отнеслись к их планам с сомнением, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на сухумском стадионе «Динамо» состоялось официальное открытие Европейской футбольной академии «Юнити» в Абхазии, а накануне ее руководители дали пресс-конференцию. Молодой человек, который был представлен как спортивный директор футбольной академии «Юнити», чемпион Кубка Северной Англии 2014 года, арбитр Федерации футбола Англии Гиви Тодуа, сразу, как говорится, взял быка за рога и заявил, что методика обучения футболу в академии будет отличаться от принятой в Абхазии и ориентироваться на европейские стандарты.
Мы начали работу, мы функционировали в тест-режиме уже с апреля месяца, очень много тестировали ту или иную методику, ту или иную практику. На протяжении уже 2 месяцев у нас есть коллектив, 34 футболиста, молодые футболисты, с которыми мы работаем, с которыми мы проводим ту или иную работу в плане не только футбольного воспитания, но еще и психологического.
«Юнити» не обладает собственной спортивной базой и футбольным полем. Тренировки проходят на мини-полях у здания Совмина и на набережной Махаджира в Сухуми. По словам Тодо, в планах у Академии на ближайший год организация собственной образовательной программы и площадки для будущих футболистов. Детей набирают с 5 лет, каждый год новый набор, а уже подросшие мальчишки продолжают учебу дальше. Главный тренер футбольной академии «Юнити» Александр Кагоня пояснил.
Мы сами через это прошли, там Гиви Тодуа, наш директор, и я, мы занимались и воспитанники лучших академий России и Англии.
После этого стало понятно, как возникла идея создания этой, по сути дела, детской футбольной школы с громким названием «Академия». Ребята сами учились таких, а вернувшись в Абхазию, загорелись желанием стать наставниками футбольной поросли. Поскольку мы живем в эпоху социальных сетей, разговоры, возникшие об этой пресс-конференции в футбольном сообществе республики, тут же нашли отражение в абхазском сегменте Фейсбука. Одна из пользовательниц, которая приветствовала открытие футбольной академии, написала, что, к сожалению, возник немного негативный фон относительно взгляда основателей академии на то, что делали до них другие, и написала: «Поверьте, с большим уважением они относятся ко всем, кто в такие сложные времена поднял планку футбола до сегодняшнего уровня. Единственное, что они хотели донести, что требования к методике воспитания футбольной смены возросли, и пора подтягиваться и в этом направлении, что они и собираются делать. Пожелаем всем спортсменам в стране новых побед». Конец цитаты. Александр Кагоня тоже написал: «Очень много поздравлений поступило в наш адрес, много теплых слов, пожеланий и напутствий. 90% людей отреагировали на нашу пресс-конференцию и деятельность положительно, но некоторые люди, не зная, что мы конкретно им сделали, отозвались о нас отрицательно. Лично мы, конечно, ничего не услышали, но общие знакомые в Абхазии есть у всех. Для начала хотелось бы объяснить. Есть система футбольной академии, которую мы и пытаемся выстроить, а есть интернат-база, на которую живут иногородние дети. Поэтому назвали себя академией. Прежде чем это сделать, мы много работали, подбирали методику и терминологию. Наши занятия проходят в атмосфере любви и веселья. Никто не кричит на детей, никто не курит перед ними сигареты. У нас прекрасные и доверительные отношения с их родителями. Что касается касается некомпетентности, то мы не имели в виду никакого человека конкретно. Мы говорили об общей ситуации с футболом в стране, о том, что дети учатся по устаревшим упражнениям, и мало кто задумывается о детской психологии. Гивитодо окончил одну из самых сильных школ Англии. Я окончил Академию Московского Спартака. Мы немного знаем, о чем говорим. Мы еще ничего не сделали, только намереваемся и отдадим все силы и знания ради наших детишек». Конец цитаты. Его поддержали еще две пользовательницы. Что ж, время покажет, смогут ли осуществиться амбициозные планы основателей Академии, первые шаги которых, как видим, встретили неоднозначную реакцию. Но бесспорно одно – конкуренцию на поприще воспитания юных спортсменов можно только приветствовать. Чуть изменив знаменитый девиз, хочется сказать: «Пусть расцветают 100 цветов, пусть соперничают 100 футбольных школ». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.